«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Добрый день, с вами программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева, и в студии у нас главный эксперт по всем вопросам налогообложения по всему земному шару Александр Починок.
Ужас какой, добрый день.
А я не зря говорю про земной шар, потому что мы решили замахнуться на Вильяма нашего Шекспира, точнее, на Австро-Венгерскую империю. Да. Приглядевшись к оной, выяснилось, что это огромная история, огромная территория и очень сложные налоги.
Да. И такая бюрократия... И такие опять параллели сегодняшним днем, что мы с вами опять идем на 1000 лет назад и начинаем со Священной Римской империи, потому что ее ядро составляли всегда австрийские земли. И вот три империи мы за это время рассмотрим и посмотрим, что там было. Итак, начинаем. Вот представьте себе, я никогда не думал, что первый хороший таможенный устав на этой территории, где были вроде бы такие не очень развитые народы, это территория коренной Германии, он появился в 902-906 году. Вот. И оказывается, после Карла Великого уже заставы были достаточно серьезные таможенные. Они не восстановили, конечно, то, что было в Риме, но тем не менее, а доходы начали собирать. Вот. И да.
Да, скажите, пожалуйста, значит, Священная Римская империя, с какого момента, с каких территорий вы начинаете ее рассматривать?
С самого начала, 962 год, Атон Великий первый, который считал, что он продолжает одновременно дело и Рима, и дело Карла Великого, и вообще титул императора тогда, понимаете, не был наследственным и не стал наследственным никогда, а задача была восстановить вот эту империю, так? Но уже совершенно другие условия. У него нет такого количества земель. Земли не принадлежат ему. Постепенно земли распадаются. И если в начальный период империи это Германия, это Северная и Центральная Италия, Королевство Италии, это Бургундия, а потом прибавляются Нидерланды, прибавляется Чехия, начинает заползать, опять-таки, на австрийские территории, пошли в Богемию, Силезию, Баварию и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, мы начинаем с трех королевств, 1134 год, а заканчиваем. Это фантастика. 200, 280. А если считать отдельных князей, там иногда было за 300 элементов, причем самостоятельных, внутри вот этой вот Римской империи.
Ну, то есть, своего рода федерация.
Федерация? Да еще какая? В которой пока у нас с вами общих правил и процедур нет. Пытались ученые определить, что же было у императора Священной Римской империи в самом начале, и брал ли он какие-то налоги. И выяснилось, что первый реестр имущества появляется где-то в XII веке, у него есть свои наследственные владения, а дальше рыцарские права, рыцарям принадлежит все остальное, принадлежит все остальное и епископам, огромные земли епископам. И это их. Огромные территории принадлежат городам. Города появляются. И это их.
То есть император, в общем, самый ущемленный в этом смысле.
Он очень
персонаж.
Сильно ущемленный человек. Если Атон великий, он еще действительно великий, и у него вроде более-менее единая армия, то когда мы видим рассказы о жизни Атона II, Конрада II, Конрада III, сына его, там начинаются интересные вещи. Вот есть император, а надо же понимать, у императора две проблемы. Содержать армию, А как ее содержать, если единого бюджета нет? И вроде бы твои вассалы должны поставлять войска, но основные войска, вот в чем ужас ситуации, они не у твоих вассалов, а у вассалов твоих вассалов, которые не являются твоими вассалами. И они должны их набирать, потому что у него вроде бы в прямом управлении каком-то на основании того, что он император, самые могущественные, а эти самые могущественные все время рапортуют, что в принципе войск у них особо нет. И они стараются войска то ли кому-нибудь дать на прокат, то ли сами начать с кем-то воевать. И сложности. А вторая сложность – двор. Его надо кормить.
А зачем он вообще нужен? Получается, император,
он император
по старой древней римской традиции – это просто полководец. Mm-hmm. Есть война – собрал народ, пошел. Нет войны – сиди себе тихо. Так зачем тебе двор?
Mm-hmm. Хронисты считают, что, в принципе, двор насчитывал в самые плохие годы сотен пять человек, а в самые хорошие – до 4000 человек. Вооруженная охрана, приближенные, слуги и так далее, и так далее, и так далее. А теперь давайте считать. 10 век, рапорты из Магдебурга, 968 год, приехал император. Кушает 1000 свиней и баранов в день, 8 быков в день, 20 бочек вина, пива в день. Овощи, рыбку и так далее. Ну и представьте себе, в X веке вот такой дружественный визит императора на вашу территорию. Вот 1000 свиней, баранов в сутки надо резать. Где эти огромные стада брать? И получается у нас, вот очень любопытно, что император Священной Римской империи, император кочующий, и основная...
По гостям.
Конечно, и основная доля налогов у нас очень специфически взимается. Вот мы обнаружили еще один любопытный вариант. В городах там есть налоги. На достаточно небольших территориях есть налоги. А император приезжает и кушает. И это называется королевской службой. И подданные должны его кормить. И поэтому императоры некоторые посещают за свою жизнь по 400 населенных пунктов. Они все время переезжают. Вот.
И это... подъели, дальше поехали.
Да, 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 именно так. Причем угадайте, кому они больше всего любят ездить. Если мы посмотрим графики передвижения тогдашних императоров, они больше всего ездят к архиепископам и епископам.
Ну, они же богатые.
Они самые богатые. У них есть десятина. Он получает с города отчисление, он получает десятину, и он получает со своих земель. Так? Вот. Доходы. И у него действительно есть деньги. И он не может епископу что-нибудь присвоить, не его ведомство. Он... с трудом их загоняет на войну, хотя были очень воинственные епископы, но вот брать с ним натурой что-то. И более того, есть еще интересная деталь, они не просто его кормят. Вид налогов тоже специфический. Он приходит, когда в гости приезжает, он забирает долю богатств того герцога, марграфа и так далее, к которому он приходит.
Угу.
Вот.
То есть он просто грабит и объедает.
Не грабит, он издает указ, он император, он забирает часть на общее доброе дело существования империи, часть того, что видит. И в этом решается проблема налоговых работников, потому что у него нет службы, которая по всей территории перемещается, изучает, собирает данные. А вот он путешествует и смотрит, что же у него на территории империи, а путешествовать это если просто ехать, нужно пару месяцев для того, чтобы просто проехать ее с конца в конец. Вот где что нашел интересное, то и забирает. Вот.
Странно, что все это терпят. Какой-то совершенно бессмысленный отросток, который собирает, можно сказать, налог на содержание двора и императора. Можно так выразиться. Сам лично ходит и собирает, ездит. А пользы от него пока не очень много, а ест хорошо.
Он, во-первых, единственный, принимает
он решение судебное?
Судебное принимает. И он вообще, он единственный император на всей территории. Он самый главный. Так? Если его убрать, то вся система рассыпется. Так? И у него еще есть армия. И все-таки вот это вот еще одна проблема. Вот представьте себе, на территории с таким снабжением римские дороги уже не работают, содержать армию, огромную армию кормить, это почти невозможно. Именно поэтому он, конечно, может в силу опасности объявить всеобщий призыв, и тогда крестьяне обязаны идти и воевать, а основное население – крестьяне. Но он этим пользуется крайне редко. Почему? Потому что тогда он должен кормить. Угу. Именно поэтому императоры создают марки по границам, сажают туда маркграфов, которые уже защищая свою территорию, это его территория, она все-таки более-менее обозримая, он и защищает границы империи. А сам император ходит обычно с армией в 6 тысяч человек и собирает для этого тяжело вооруженных рыцарей. И примерно статистика такая, что треть армии – это церковная часть, это наши епископы, архиепископы, аббаты, и остальное – это прямые вассалы. Прямые вассалы до уровня графов. И именно поэтому-то мы видим все истории, как Барбаросса воевал с городами. Так? Потому что что происходит? Император видит, что появляются города. Свои германские, которые, ну, удается более-менее обложить данью, но они все время куда-то уходят и откупаются. И понятно ему, что если он их совсем обложит данью, то они разорятся. А есть еще хорошие южные города. И вот мы, когда рассматривали налогообложение итальянских городов, у нас вот как черт из мешка все время выскакивал император Священной Римской империи, появлялся Барбаросса, который примерно с такими армиями в 3-6 тысяч человек приходит на территорию. Он, честно, да, он собирал больше. Он собирал больше во время крестовых походов, но это отдельное действие. Это нужно было делать блокбастер, снимать патриотические фильмы. Вот сейчас меня поправят, что фильмов не было. Вы знаете, вот то, что он делал, это было почти патриотические фильмы, потому что где-нибудь в Майнце собирался собор, объявлялось, что на нем присутствует Иисус Христос собственной персоной, не меньше. Религиозный экстаз был колоссальный. И воодушевленные люди действительно шли в поход, они действительно шли освобождать гроб Господень, вот тогда он мог собрать 1015
вооруженных воинов.
Да, и на это ему нужны были все доходы империи. А вот когда в Италию, тогда 1006. И все время мы видим, как, скрипя сердце, он подтверждает привилегии, скажем, Любека, например, сам учреждает города, а вот в Италии вот напасть и что-нибудь заработать, и что-нибудь забрать.
Да ладно, он норовил снести с лица земли в наказание, как в случае с Миланом, например.
Так это вот... Опять-таки ситуация, когда он был начинающий император, он сносил города с лица земли, он уничтожил полностью Милан и понял, что доходов нет.
Да? Догадался, вот, наконец.
Догадался. И известна история, когда он приезжает вот, в Констанцу и приходят туда горожане и объясняют ему вот, о том, что торговля нужна для процветания города. Это читать очень смешно. Вот представьте себе делегации, хронисты пишут очень простым языком, что пришли делегации и объясняют, переводя на современный язык, дорогой император, не надо уничтожать города и не надо закрывать нашу торговлю, потому что у нас будет процветание и у нас будет больше доходов.
Малый и средний бизнес – основа страны.
Да, и он, в конце концов, пытается начинать какие-то небольшие города, типа Гагенау, созидать. И он, наконец-то, вот ближе к крестовому походу, предоставляет многим городам привилегии, и дальше он издает такой указ, что графы в каждый год в конце лета должны собираться и обговаривать цены на зерно. То есть он пытается регулировать как-то развитие торговли и пытается понять, что же у него, как только он прижмет, цены растут. Вот интуитивно совершенно. Но опять-таки денег не хватает. И дальше смотрим. 1177 год. Итальянцев не хватает. 1000 марок дают ему священнослужители для того, чтобы он направился в Венецию. Так, в тот знаменитый поход. Но тогда говорили, Италия – это императорский сад, это сокровище. И все время приходит император Священной Римской империи в Италию, например, приходит в Кремону. Кремона, не Милан, воевать не захотела, 11 тысяч золотых монет отдала.
Так? Просто откупилась.
Конечно.
От нападения.
А тут еще возникают разные сложности, на которых можно заработать. А Ричард «Львиное сердце» едет домой. Ну, едет домой, он крестоносец, он неприкасаемый. Императору вроде бы все равно. Леопольд Австрийский, который на его территории, берет его в 1191 году в плен. Источник дохода. Он вынужден был признать себя вассалом Генриха, вассалом императора, и дать ему оброк, король Англии, в 5000 золотых, 5000 ливров. Так? И в итоге вот поход бедного Ричарда «Львиное сердце», мы с вами говорили тогда, когда у него возник огромный долг. А куда этот долг пришел? Считайте, 150 тысяч марок, это 70 тонн почти серебра по тем временам. А, нет, извините, тогда марка уже была половинная, ну, примерно около 30 тонн серебра в эквиваленте. И это позволило императору содержать свою армию.
Вот. Александр Петрович, вот здесь, пожалуйста, если можно, поподробнее. Ну, Барбаросса самый яркий пример. Ну, ладно, он утонул в речке, в поход не дошел, и на этом закончилась его славная карьера. Но, тем не менее, мы увидели несколько способов, как император Священной Римской империи собирает средства на свою армию, на свое пропитание,
да,
на свою жизнь. На что еще он собирает средства?
А практически ни на что.
То есть все остальное самообразуется.
Это проблемы субъектов федерации полностью.
То есть федерация сама разбирается. Нужны ей там дороги, колодцы, медицина и что-то еще.
Абсолютно. И даже больше. В основном занимаются города этим.
То есть город хочет, у него будет университет.
Да, конечно.
А
но
государственное образование никого не волнует?
Нет, нету. Но субъекты федерации думают, и у них появился свой источник дохода на императоре. Какой? Мы знаем, что сначала были первыми, голосовали на выборах императора архиепископы, три архиепископа, Майнц, Кёльн и Трир, а герцог саксонский, марграф бранденбургский, а фальцграф и король Богемии. Но они раньше думали, решили, что право первого голоса – это мало. И в конце концов, вспомним, мы разбирали целый час саксонское зерцало. Так вот, тот самый автор саксонского зерцала, он подводит обоснование, потому что, на минуточку, герцог саксонский – один из вот первых выборщиков. Так он первый написал, вот автор саксонского зерцала, о том, что должны быть не первые выборщики, а единственные выборщики. 1257 год, 7 выбирающих. Все. Золотая была, и дальше это подтверждалось несколько сот лет.
Хорошо, они,
выбирают императора.
За небольшую мзду могут выбрать императором, кого скажете.
Ой, вот видите, вот вы испорченные современные ситуации с нашими голосованиями. Абсолютно правильно. Значит, сразу же 1257 год, выборы императора, Ричард Корнуэльский и король Кастилии Альфонс. Есть статистика, значит, Ричард Корнуэльский на подкуп потратил 30 тысяч марок серебром, зафиксировано, вот. Но в то же самое время он-то подкупал двоих. Но архиепископ Трирский, марграф Бранденбургский и граф Саксонский выбирают в все-таки Альфонса. Так?
А сколько король заплатил Альфонс?
Ага, значит, им платил Альфонс. А король Богемии очень захотел проголосовать из-за того, из-за другого.
Боже мой.
Вот
такая. То есть он испортил бюллетень, вы хотите сказать?
А он сказал, что первое его голосование недействительно. Понимаете? И поэтому с тех пор выяснилось, что выборщикам надо платить с самого первого их абсолютного голосования. И если дальше мы смотрим историю, все то же самое.
Имущественный ценз. У кого больше денег, он покупает большую часть выборщиков и становится императором, правильно?
Конечно. И обычно должен быть, конечно, человек непримечательный, потому что избирать из своей среды уж самого сильного опасно, он же скрутит бараний рог. И, пожалуйста, Адольф Нассауский, 1292 год, только архиепископу Кёльнскому было заплачено 25 тысяч марок. И все. И по каждому выбору идут деньги. И более того, он дальше лихорадочно, мы видим следы того, как император лихорадочно собирает с провинций деньги для того, чтобы покупать очередные выборы. Вот такие истории.
Так. Политика – грязное дело. Священной Римской империи руководили продажные нехорошие люди, которые покупали свои посты с тем, чтобы грабить потом остальных подданных.
Хорошо, так принято
да,
было.
Но тогда сейчас не жалуйтесь, что принято так же.
Так про это и мы говорим. Эдуард I воюет с Филиппом Красивым. У них сложнейшие взаимоотношения, войны, денег надо мало. Адольф Нассауский бегает, ищет деньги, находит союзников. Он разговаривает с Эдуардом. Эдуарду хочется заполучить его на свою сторону. Он говорит, ладно, 60 тысяч. Берет 60 тысяч. Но тут появляются новые игроки. Тут вот тут появляются, мы уже смотрели с той стороны, флорентийские, итальянские банкиры. Они у нас были замечены в Англии, они у нас были замечены во Франции, и они, естественно, замечены и здесь. Потому что, с одной стороны, а вот этот самый флорентийский Муссиотто де Франчези, он поддерживает Филиппа Красивого, а с другой стороны, он тому же самому Адольфу платит 80 тысяч ливров.
И что, сужает?
Как, на всякий случай? Нет, он пересылает деньги на всякий случай, чтобы можно было работать и на территории Франции, и на территории Англии, и на территории Германии. И выясняется, что вот если мы сейчас поднимем документы за пару сотен лет, очень часто выясняется, что и выборщики брали у двух сторон деньги, и император Священной Римской империи во многих конфликтах брал деньги и с той, и с другой стороны, и еще брал у банкиров для того, чтобы потом помочь им хоть как-то существовать во время вот этих вот военных действий, а воевали почти всегда.
Вот. Круговорот нечестно нажитых средств в Священной Римской империи от сотворения мира и до наших дней. Приблизительно так это выглядит. Александр Починок, программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. Мы вернемся к этой темной, запутанной истории после новостей. И я думаю, там будет еще краше. Никуда не уходите.
«Фискал». «Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал», в студии Ольга Журавлева, и удивительные истории нам рассказывает Александр Починок. Александр Петрович, мы с вами добрались до того, что каждый пытается выбить денег как можно больше, но император-то, понятно, на войну, остальные просто для личного обогащения и подкупа каких-нибудь других людей, наверное, в тяжелую минуту жизни. Какое, я не знаю, какое развитие может быть в такой ситуации? Ну, никакого уж совершенно. Просто постепенное разорение всех людей, которые хоть сколько-нибудь что-нибудь зарабатывают.
А вот удивительно, что разорения нет, потому что мы с вами уже смотрели источники этого богатства. Города богатеют, города собирают у себя налоги, так? А император, он очень, очень бедный. Так? Если мы берем историю где-то в период Альбрехта Габсбурга и потом перейдем к Карлу, то мы увидим, что если при Альбрехте было стандартно, значит, граф Савойский отдал 300 тысяч, Генуя дала 40 тысяч, Генуя, Милан дал 30 тысяч, и высказывание было Гвидо де ла Торре, слушай, Милан мог не просто с корягой предложить не меньше 100 тысяч. Что же это такое?
И... То есть нет установленных сумм, которые должны давать города. Каждый раз договариваются. У нас вот есть столько-то, мы вам дадим.
Конечно. И императоры едут в Италию. Опять-таки, вот мы все время говорим, они все время едут, едут и едут. Почему? Потому что если мы сравним, например, вот Карл IV, очень толковый и мощный император. Он развивает Прагу, Прага становится прекрасным городом. Он не бедный человек. Но вот прикинем, значит, это у нас устойчивая середина XIV века. У нас в этот момент бюджет у английского короля, если мы перейдем во Флорино, если мы считаем по Италии, где-то 770 тысяч, у Франции 2,5 миллиона, а у Карла 150 тысяч. И вообще-то считают, что 150 тысяч – это номинально совершенно. Это не деньги. Так? Он их не собирал регулярно. Это те налоги, которые достаются ему всего-навсего. И что мы видим?
Это его личная собственность.
Да, это то, что он собирает… Нет. Личное у него много, вот сейчас мы к личной собственности перейдем. Mm-hmm. Это то, что он собирает как император, это то, что доходит налогов в центральную власть.
Условные налоги, да.
Именно поэтому посмотрите миниатюры рукописи того времени. Просто прелесть. Вот Балдуин Трерский заказал миниатюры, там есть поход Генриха VII, и там все видно на картинке. Едет Генрих VII, а за ним едет повозка, который тащит 4 лошади. Это золото, серебро, которое он везет из Италии. А Карл IV за один визит в Италию получил 800 тысяч флоринов. В итоге уже с Флоренции взял 100 тысяч. Обратите внимание, 150 – это все, что потенциально мог собрать в виде налогов, а 800 – только один визит в Италию. А потом выясняется, вот когда Карл начал работать, выясняется, что императоры брали взаймы и занимали колоссальные деньги.
У тех же флорентийцев?
У всех, кого только можно. Так? И выясняется,
сейчас скажете, что и у евреев тоже.
Еврейские гетто огромные, евреев огромное количество.
Прага,
например. И в Праге, и в Вене, и везде занимают. И поэтому, если мы посчитаем баланс у Карла IV, то мы увидим, вот, что суммы залогов, которые на его предшественники наделали, в 70 раз превосходили его бюджет. Вот мы говорим, государственный долг страны, один ВВП там, или столько-то процентов от бюджета, а у него реально практически 10 миллионов флоринов заложенного имущества, которые ухитрились по всей империи заложить, и он начинает продавать судебные округа, так, по низким ценам.
Вот. А что значит продавать судебные округа?
Так, тем, кто согласен исполнять судебные функции на этой территории.
А если исполняешь судебные функции, то ты кормишь
из этого округа. И он мог, в принципе, вернуть земли империи себе, но он их не возвращает. Он их оставляет князьям за услуги. Так? И мы выясняем, что очень часто города за него платят. Вот, например, он должен королю Дании, он должен вот этому в Саксонии одному из его 7 выборщиков, и он говорит: «Любек, заплати». Идут еврейские погромы. Погром 1349 года. Так? И опять-таки ему нужны были деньги сейчас. Он понимал, что от этого будет плохо. Это был страшный удар. Разгромили огромное количество подданных. Поубивали многих евреев. Пограбили имущество. Нет дохода. И в итоге что получается? Он будущие доходы тратит сейчас. Статистика. Есть статистика. Вы спрашивали. Верховный суд. Значит, король IV сидит в Праге. Для справки. Пражский парламент рассматривает в 30 раз больше дел, чем император.
Угу.
Все передано. Все передано вот туда.
Он на только полководец?
Уровень. Не, он строитель. Он как владелец своих земель, на них осуществляет огромные стройки.
Он создает на своих землях.
На своих. Он создает города. Мы вот поедем в Прагу и посмотрим, что получилось в это время, какой получился прекрасный город. Как помимо старого места появилось новое место, появилось три рынка, прекрасно развивалось. Мало странно, появился город и на том, и на другом берегу, и легенд на эту тему существует огромное количество, мы могли целую передачу посвятить этим легендам, но это его территория, это его территория. И если вы думаете, что только он один бедный, то нет, как император бедный. У него в подчинении есть вассалы, по которым просто стыдно рассказывать.
Ну, вы по секрету расскажите.
14 век герцог Баварский оставил после себя счета мяснику и булочнику и задолжал своему управляющему.
Ничего.
Это есть.
Я боюсь, его хоронили в дырявых носках.
Его не хоронили в дырявых носках. Носки тогда были непопулярны. Но, тем не менее, вот такие документы доходят, потому что в Европе достаточно много сохранилось всего. А потом идут восстания, а потом появляются гуситы, а потом мы читаем, как, например, про Сигизмунда пишут, опять-таки, историки, безденежье было столь большим, что живет одним днем. А вся сумма налоговых поступлений у императора скукоживается 13 тысяч флоринов в год. У Карла было 150, у Сигизмунда уже 13. Уж нет практически единых доходов. А императору считалось, нужно 5 тысяч в день. А еще нужна армия. Что делать? Как быть?
Александр Петрович, ну возникает вопрос. При такой слабости и нищете, ну, потому что, ну, слабость, она происходит от нищеты. Если у тебя нет денег, значит, ты не можешь содержать хорошую армию, это очевидно. А почему не были завоеваны все эти земли? Почему не пришли состоятельные господа из границы ближайшей и не начали потихоньку откусывать все
это? Они все время воюют. Но на этой территории есть много очень сильных местных региональных властителей, которые препятствуют завоеванию. Каждая марка по границам очень хорошо оснащена, вооружена, построены крепости, и они борются. Но и завоевывают территории не без этого. И в конце концов надоедает. И появляется первый матрикул, и потом появляется мощный второй матрикул уже 1521 года.
Что это такое?
А вот оно. Это новый вид налога.
Подождите, вот к тому моменту, как появляются эти документы, да, новые виды налога, уже существует некая финансовая структура у императора. У него есть министр финансов, у него кто-то занимается статистикой.
У него есть советник, статистика очень плохо, ничего не знает, так, но знает, сколько надо на армию.
А, то есть он исходит из того, сколько надо, как многие правители в наших передачах, мы уже с этим сталкиваемся.
Да, и он сначала, первое действие. В то время, кстати, обратите внимание, почему появился второй матрикул? Потому что в то время появилась мощная швейцарская пехота, она хорошо вооружена, она сплоченная, и она прекрасно воюет. И смотрят соседи, и сразу стараются создать вот такие свои мобилизационные войска. И если мы берем, опять-таки, из верховных князей Священной Римской империи, то, например, в Баварии для герцога это удовольствие стоило где-то 100-120 тысяч в год. И поэтому император Священной Римской империи убеждает свой рейхстаг и убеждает своих вассалов ввести налог в людях. Вот что вот это у нас за налог? Мы посмотрим, к чему привело. Вот смотрим, Майнц, всадников 60 человек, пехоты 277 на содержание 600 гульденов. Так, а архиепископ Трирский, опять 60 всадников, 277 пехоты, 600 гульденов. Ответственный. Архиепископ Трирский.
И дальше. Ответственный за пожарную безопасность.
Нет, именно так. Зальцбург известный, тоже 60-277, но гульденов 500, зато более мелкий Падерборн 18 на лошадях, 34 пехотинца.
И то есть рассылается некая сказка.
Принимается, да? Утверждается Рейхстагом. Угу. Так, парламент у него все-таки есть.
И каждый из этих участков архиепископства, город получает, да, разнарядку. Граф. Вы обязаны предоставить 60 всадников, как хотите. Крутитесь, как, да, хотите. И 500 гульденов с ними.
Да. Вот есть совсем мало. Граф Георг Вон Бич, один всадник, три пехотинца и 14 гульденов. Есть один и один. Есть просто один в конный, потому что это вот Гер фон Виненберг, и, видимо, и 6 гульденов, он сам, видимо, и должен в случае чего приехать. Ага. Вот такая тотальная раскладка. Я просто поразился, мы можем найти здесь каждый более-менее приличный город. И в итоге по смете имперская армия 4202 всадника и 20063 пехотинца, на содержание которых нужен 51269 гульден.
Вот. Угу. Скажите, пожалуйста, в результате этого призыва всех ли удалось собрать?
А это нет, это сколько они должны посылать. И эта армия собирается регулярно. Почему регулярно собирается, но не постоянно? Да потому что если они соберутся и просто вот привезут вот эти деньги, которые указаны, а дальше содержать надо императору, а денег у него на это нет. Мы знаем, что вот даже тот же самый герцог Вюртембергский, богатый человек, но он только на крепости дает по 20 тысяч, крепости стройте 100 тысяч на свою локальную армию. Так? Вот. И они вынуждены, вот те поставщики сюда солдат, вставить новые башни на Рейне, новые татамажни, собирать деньги, чтобы в случае чего можно было вот так вот имперскую армию собрать. И они собирают. Например, когда воевать с турками, обязательно. А когда идут действительно проблемы, касающиеся всей империи, армия поднимается. Но это к вопросу о тех, у кого бегают в фильмах и книгах гигантские 100-тысячные и больше армии по Европе, для справки, вот это возможности гигантской территории от Нидерландов до Италии. Угу. Вот, максимальные возможности, без ополчения.
4,5 тысячи только всадников.
Да, и 20 тысяч пехотинцев. Угу. Ополчение можно собрать. Можно собрать 100 тысяч. Только чем их кормить, пункт первый. Второе, они особо воевать не могут.
Да? Ну, только на шапкозакидательские какие-то акции.
Совершенно верно. И начинается еще одна ситуация. Города это видят, купцы это видят, и начинают кредитовать основных герцогов и графов для того, чтобы выкупить у них привилегии, выкупить территории и получить права беспошлинной торговли. Наш любимый город Страсбург. Так, местному фальцграфу только один страсбургский купец в 1479 году занимает 30 тысяч флоринов. Да? Угу. Вот. И опять-таки долги становятся такими большими, что в принципе почти все владетельные князья должны были бы обанкротиться. Так? Но они не банкротятся, потому что они отдают привилегии, отдают территории. Вот. Интересная вещь получилась в Саксонии. Там совсем семейное предприятие возникло, а там все доходы герцогства достались некому Блазбалгу, который потом отдал это в управление жене, потому что он помер, и она сделала депозитный банк фактически, так? И несколько лет вся касса Саксонии шла через этот банк, потому что были выкуплены все права по сбору доходов. Так, возникают чрезвычайные налоги, возникают дополнительные подати, но не имперские, опять-таки, не хочет, не может император сделать, он не в состоянии.
А с чем это связано? Это именно с огромностью и неповоротливостью этих земель, с их разнообразием?
Лоскутное одеяло. Вот мы, у нас
там одних языков
Священная сколько? Римская империя, а потом Австрийская империя, а потом Австро-Венгрия, это почти всегда лоскутное одеяло. Сначала совсем плохо, потом чуть получше, потом опять хуже. А как он создаст выборщика и надсмотрщиков, и налоговиков на этой территории? Он их содержать надо. А это не его земли. Ему принадлежит его наследственная территория. А там уже территория других людей, территории которых он не может сам собирать. Вот. И у него на территории появляются, во-первых, сначала большие налоги на вино. И австрийское виноделие этим оказывается страшно подорвано.
Да, у нас до сих пор считается, что не существует австрийского виноделия, нет, оно, что неправда.
Нет, оно существует. Были большие скандалы в 20 веке по этому поводу, но это другая тема. А вот последовательно в 15-м и потом в 16 веке австрийское виноделие было утоплено вот такими колоссальными акцизами. Они 200 лет восстанавливали. Так вот. И потом вводятся мощные акцизные сборы на пиво на территории нынешней Германии. Угу. И что получается? Марграф Бранденбургский вводит акцизный сбор на пиво, а горожане не хотят платить. И что делать? Он вообще-то, марграф Бранденбургский, всегда собирал горожан для того, чтобы нехороших рыцарей, грабителей как-то приструнить, а тут горожане не хотят платить акциз на пиво, и он уже приглашает с другой стороны, приглашает вот этих самых дворян-рыцарей выколачивать акцизный сбор на пиво. Вот там он выколотил, а в Баварии дворянство в середине 15 века просто не захотело платить герцогу. Вот такое у нас вольнодумие
и безобразие.
Да, и как раз собираются советы и пытаются как-то увеличить налоги и ввести налоги. И вот если мы увидим 15-16 век, первые лантаги, австрийский лантаг, работа рейхстага того же самого, их постепенно уговаривают, давайте вводить налоги, и на всякий случай парламент разрешает. Вот Бранденбурге, том же самом, чем дело кончилось? Они заявили, что личные долги марграфа мы возмещать не намерены, но вот вообще-то займы, которые на благо страны, мы понимаем, что надо погашать, и под это мы будем давать деньги. И на всякий случай, первый случай в истории Священной Римской империи в 1472 году, местный парламент, местный совет Бранденбурга принимает наконец-то решение без разрешения совета не давать обеспечения, ничего не закладывать марграфу категорически. Угу. Вот так вот. Ну, не все так плохо. Крестьяне работают, города работают, серебро нашли, и доходы идут. И, например, если мы берем того же самого Фридриха III, он старается создать бюрократию. Старается создать бюрократию, вот это, обратите внимание, первый звоночек прозвенел. Начинает появляться мощная бюрократия на этой территории, которая достигнет максимума к 20 веку. И если мы посмотрим, Фридрих III выпускает 40 тысяч нормативных актов.
Из жены из бутылки заодно.
Ага, и поэтому у него появляются, наконец-то появляются советники, писцы и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта огромная бюрократия начинает искать деньги. Но недовольны, недовольны опять-таки горожане, с которых берут деньги. И что мы видим у Фридриха получилось? Император проезжает через Саксбург. Свиту забросали грязью, недовольные. Вот. Он канцелярию отдал майнскому архиепископу, так, вести к свою канцелярию. А поработал архиепископ 4 года. Знаете, какой был итог? Долгов он создал больше, чем прибыли за 4 года работы канцелярии. И что придумал Фридрих III? Обратите внимание, появились налоги на привилегии, которые он выдавал. И опять наш любимый налог на взятки появляется вот в конце 15 века у Фридриха III. Да? Вот так вот.
А скажите еще на всякий случай, ну вот про вино и пиво вы говорили, а был ли какой-то такой вот налог, ну, что называется, традиционный для этого?
Традиционный.
Соль, там, не знаю, табак, табак
нет,
уже еще не появился.
Святое дело. Мы же с вами смотрели, что у нас было в германских городах, итальянских городах, таможенные пошлины все были.
Угу.
Соль, безусловно, собиралась. Так, за въезд, выезд из города, за рынки, за торговлю на этих рынках, гильдейские налоги, налоги на особо ценные товары, это все собиралось, и доходы от рудников были. И если мы перейдем, например, к Максимилиану, то он старается действительно собирать доходы. Он огромные деньги собирает своих австрийских владений, он уже наводит порядок с той канцелярией, которая была, потому что сдавать канцелярию в аренду, это очень плохо. У него появляется, наконец-то, появляется казначейство, появляется главный казначей.
Какой же, какие же это годы-то у нас?
Это стандартная вещь. Это 16 век. Так? Вот. И почему обидно Максимилиану? Ему дают статистику. Значит,
То есть, все-таки у переписи уже какие-то есть.
Нет, казначей приносит, приносит данные о том, что его собственные владения дают в 40 раз больше доходов, чем доходы империи. Представьте себе.
На всякий случай, представьте себе Австрию, а вокруг нее все остальное.
Все остальное, так? И он собирает 400 тысяч гарантированных у себя в Тироле и в коренной Австрии, так? И, а империя не дает. Так? Он пробует поработать с банкирами. Так? И вот он ведет переговоры с Гессенбротом Аугсбургским. Не возьмешь ли ты на откуп доходы? Это первые откупщики появляются, как во Франции. И сдается на откуп Нижняя Австрия, сдается на откуп Верхняя Австрия. И тут начинаются проблемы. А Максимилиан очень хочет развиваться, а денег нет. И знаете, что про него говорили? Это флейта. Одну дырку заткнул. А зачем? Чтобы другую открыть. А эту открыл, чтобы заткнуть другую. И чем мы будем заканчивать вот истории нынешние? Ему пришлось пойти к самому... Олигархи хотите, да? Вот вам, к самому большому олигарху. Был такой Аугсбург Фуггер. Да?
Так.
Вот. И это был...
Банкир Фуггер.
Конечно! Совершенно верно. Это был богатейший банкир того времени. И если мы посмотрим все, что аугсбургский наш Фуггер заполучил в виде залогов, все шахты, все литейные цеха, так, все закладывалось, так. И давайте вот представим себе, 1494 год, опять к вопросу об олигархах. Заканчиваем, что ли, уже?
Конечно.
Ой, ужас какой. Плохо.
В следующий раз мы остановились на том, что Священная Римская империя практически полностью продана банкиру Фуггеру.
Появился первый олигарх, крупнейший.
Александр Починок, Ольга Журавлева, программа «Фискал». Встретимся через неделю на том же месте.
«Фискал».